Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Здравствуйте. А в гостях у нас сегодня Марк Юрьевич Ульянов, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой китайской филологии Института стран Азии и Африки МГУ. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня у нас очень важная программа, очень важная тема, потому что мы начнем, наконец-то, я давно об этом мечтал, ломать вот это наше европоцентрическое представление об истории. Причем европоцентрическое я имею в виду в широком смысле, потому что когда мы говорим про возникновение первых цивилизаций даже, мы всегда говорим о нашем здесь родном, Ближнем Востоке, вот в том самом регионе, где сейчас война, говорим про Сирию, про Иран, Ирак, плодородный полумесяц, в общем, Ближняя Азия. Но между тем, сейчас накоплен очень большой массив знаний по части Дальнего Востока, и как мы знаем, что там была практически независимая своя цивилизация, свой этот вот такой куст, вот где это все начинало развиваться, очень важно вот посмотреть на этот регион, потому что он, во-первых, находится там же, но чисто географически, я имею в виду те же самые субтропики, вот эта вот граница с умеренным поясом. Вот. При том, что это еще и важно, потому что если посмотреть на карту, вот то место, где возникла китайская цивилизация, я так сегодня специально посмотрел, сравнил, это да. По району, регион, он нисколько не меньше того, что вот у нас здесь на Ближнем Востоке, вот это плодородное полумесяц, а то и, может быть, даже побольше. Вот. То есть это такой прям серьезный географический и культурный момент. И почему сейчас удобно и важно этим заниматься? Потому что вот мы перед эфиром с Марком Юрьевичем говорили, ну, практически как баран на новые ворота. Я смотрю на историю Китая, и я уверен, что для большинства это именно так. И почему сейчас-то хорошо этим заниматься? Потому что можно забыть все, что писали в учебниках там, в 90-х, еще там, в начале 2000-х годов, и даже в университетских. Потому что за последние там, 20-30 лет накоплено огромное количество знаний. И вот мы сейчас можем со свежим взглядом подойти и посмотреть на это все. Марк Юрьевич, давайте начнем вот с чего. Что мы знали об истории возникновения цивилизации в Китае там буквально лет 20-30 назад по школьным учебникам, чтобы понять, что изменилось? Как это было раньше нам нарисовано?
Ну, действительно, за последнее время произошло очень много изменений, накоплено огромное количество нового материала, и взгляды специалистов на древнейшую историю Восточной Азии, если говорить точнее, да, не совсем Китай, они, конечно, получили очень большие изменения. Дело в том, что наши представления 20-30-летней давности, они базировались на достижениях науки и европейской отчасти китайской начала 20 века, да, когда после революции 1911 года новое правительство активизировало научные изыскания на территории Китая. И сразу после Синхайской революции в Америку и в европейские страны было отправлено первое поколение будущих китайских интеллектуалов, которые уже в начале 20-х вернулись, вооруженные знаниями об истории классического Востока. Некоторые из них участвовали в раскопках на территории Греции, Крита, и, вернувшись в Китай абсолютно модернизированным сознанием, включились в изучение своей родины. Но так сложилось, что здесь возникло и впервые, может быть, проявилось очень крупное противоречие. С одной стороны, достижения европейской науки, с другой стороны, устоявшееся традиционное представление китайской культуры о своем далеком прошлом. И важнейшая его черта — это сохранение мифического мышления, да, или мифического представления о ранних этапах истории. И надо признаться, что вот этот парадокс, он отчасти не жит и в настоящее время. Да, и любой представитель китайской науки, являющийся представителем китайской культуры, он тоже будет и носителем элементов или пережитков этого мифического мышления. Поэтому какими бы ни были достижения археологов, то при интерпретации Да, материалов 20-30-е годы, все равно элементы мифического мышления обязательно закрадывались, и когда находился какой-то древний город, скажем, там с раннего или среднего бронзового века, то тут же начиналась дискуссия, а какой из богов его основал? Вот это Хуанди, желтый император, или, скажем, великий Юй. Да, и, ну, что греха таить, если мы откроем современную литературу на китайском языке, то там следы этой дискуссии тоже сохранятся. Да, поэтому все это так или иначе влияло и на вот наши, да, на европейские представления о древней китайской культуре, они были достаточно схематичны. Если кто-то в школе или в институте изучал древнекитайскую культуру, то история помнит такую простую незамысловатую схему. У нас был сначала синантроп, да, древнейший человек, потом появляется некая культура Яншао, которая охватывает большую часть долины реки Хуанхэ, Желтая река, потом все переходит в некую такую же огромную культуру Луншань, да, и после этого уже некая такая династия Ся, а там уже вот Шанский Китай исторический. Ну вот сейчас уже для специалистов, наверное, последние 20-30 лет понятно, что эта схема давно устарела, и она совершенно не соответствует нынешнему положению дела и представлениям современных о древней культуре. И вот теперь уже у специалистов есть очень четкие представления о том, когда мы выделяем границы палеолита, древнего каменного века, когда здесь появляются древние люди, и почему здесь не было, скажем, не могло быть Homo habilis, например, да, самых ранних людей, или Homo ergasterов, а сразу появляется именно Homo erectus. Да, и вот мы узнаем, что я немножко не в свою область залез, это палеолит, но тем не менее, что синантроп — это отнюдь не первый человек, а был еще лантянский человек, он датируется там временем 800-700 тысяч, а, скажем, синантроп там 500-400, да, например. Вот мы узнаем, почему не было неандертальца на территории Восточной Азии, и когда появляется человек современного вида. И здесь дискуссии продолжаются, и вот так, начиная с каждого периода, и это относится и к каждому этапу неолита, нового каменного века, это относится и к бронзовому веку, ну и тем более к периодам, связанных уже с возникновением государственности. И каждый период, каждое буквально тысячелетие древней истории сейчас получает колоссальное такое подтверждение в виде новых находок, как материала, который требует осмысления. Ну, в какой-то степени вот этот процесс начался, и у нас есть первые, я думаю, неплохие результаты.
А насколько я понимаю, вот если мы говорим про неолит и возникновение первых государств, там раньше вот та картина, которая у нас была, она была в основном написана по письменным источникам, если можно так говорить.
Ну, тавтологию такую, да, допущу. в значительной степени. Просто если, скажем, говорить о возникновении мира, да, то вот история богов так была вписана, да, в историю, и Сыма Цянь, скажем, классик рубежа 2-1 веков до нашей эры, историограф империи Западной Хань, у него первые главы как раз посвящены желтому императору, там вторая глава посвящена великому Юю и вот усмирению потопа, созданию областей, где расселяются люди. И это и есть, вот заложило основу того самого мифического сознания, мифического представления о прошлом. Именно письменные источники, конечно. А вот когда я говорил про уже новый каменный век и бронзу, Яншао и Луншань, здесь как раз проявилось то, что первые теоретические представления, да, возникли в результате изысканий европейских ученых. И в 20-е годы шведский специалист, геолог и археолог Андерсон открывает культуру расписных керамик в бассейне реки Хуанхэ и по названию деревни дает название Яншао. Это 20-е годы. Потом, да, на Шаньдуне, это восток Китая, Шаньдунский полуостров, были найдены более поздние памятники, которые дали уже такой керамику темного цвета. И по памятнику она получила название Луншань. И вот эти два термина закрепились с этого времени, с 20-х годов. Первое обозначало неолит, а второй конец неолита и начало бронзового века. Но так сложилось, что в 30-е годы начинается антияпонская война, потом гражданская война, потом установление Китайской Народной Республики, да, то есть территория Восточной Азии переживает колоссальные социальные катаклизмы, и в этих условиях ученым работать непросто, поэтому научные представления несколько замораживаются, тем более, что происходит разрыв с европейской наукой. И так сложилось, что вот эти термины, Яншао и Луншань, они вошли в научную литературу, в китайскую литературу, они там утвердились, и поскольку длительное время не было новых идей, нового переосмысления материала, то так получилось, что вот эти абсолютно архаические представления 20-х годов сохранились до 80-х, 90-х, а в массовом, в популярной литературе, в аннотациях и подписях, в музеях, да, и до настоящего времени. И это очень сильно запутывает ситуацию, потому что современная наука видит все гораздо более детально, более основательно, да, более подробно.
Так и давайте уже говорить, что же там случилось в 80-х, 90-х, 2000-х? Да. Откуда вот этот вал новых знаний?
Ну, надо сказать, что китайская археология, она имеет тоже свою традицию, и достижения китайских археологов составляют важнейшую часть китайского культурного наследия. Ну, в Китае изначально было развито вот это внимание к материальной культуре, да, понятие антиквар, собиратель ценностей, древностей. Это, в общем-то, появляется уже в первых ранних государствах. Соответственно, появляется и там культура или контркультура подделок, да, имитаций и так далее. Это огромный мир китайской культуры. И вот изнутри этого мира в конце 19-го, начале 20 века появляется уже вполне вестернизированная западная наука археология. И китайские археологи среди всех, наверное, историков представляют ее такой авангард, наиболее вестернизированный, наиболее в теоретическом плане подкованный часть исторического сообщества. И надо сказать, что вот до конца 70-х годов, пока был жив первый руководитель китайского государства, условия были, наверное, не очень хорошие, но сразу после культурной революции, уже в конце 70-х годов, археология получает свой расцвет, и, что очень важно сказать, становится частью государственного программы по развитию страны. Мы много говорим и знаем о реформах, об экономических преобразованиях, но вот в научной сфере крайне важно сказать, что в КНР существует внимание к изучению прошлого на государственном уровне, и с начала 80-х годов в археологии происходит качественный, абсолютно скачок, да, вперед. И добывается в каждой провинции, в каждой области, в каждом уезде, так или иначе проводят свои археологические изыскания китайские, очень высокого уровня археологии. И надо сказать, что все неплохо опубликовано. Да, есть центральные археологические журналы, скажем, Каогу, Каогу Сиэбао, Ваньу, их можно перечислять и перечислять только в столице. Но ведь и в каждой провинции выходит свой археологический журнал. А это, между прочим, 6 или 12 номеров в год. Представляете, да, к настоящему времени накопилось огромное количество материала, именно вот свежие раскопки отдельных памятников и поселенческих, и погребальных комплексов, и самых разных периодов. И, кроме того, выходят замечательные монографии, посвященные отдельным памятникам, сделанные на очень высоком профессиональном уровне, которые отражают ситуацию, которая стала известна археологам, содержит замечательные планы, чертежи, стратиграфию, безусловно, да, радиокарбонные даты, прорисовки предметов, цветные фотографии, карты и так далее. Поэтому сейчас на столе у специалиста лежит огромное количество материала, и вот в какой-то момент действительно появилось ощущение, что количество начинает перерастать в новое качество. Но, как всегда, в науке это процесс достаточно длительный, а учитывая, что у нас специалистов по классическому Китаю по древности не так много, и в мире их не так много, да, то этот процесс немножко, может быть, даже запаздывает. Но вот сейчас с выходом первого тома «Истории Китая».
Да, это важно, это нужно сказать, да, что... Вы расскажите про это издание вообще.
Да, тоже вот, спасибо за возможность об этом сказать. Действительно, есть замечательный такой информационный повод. Уже несколько лет выходят тома из ставшего, наверное, классическим десятитомной истории Китая. И в настоящее время вышли уже, пожалуй, все тома, кроме четвертого и пятого. И их выход тоже ожидается в ближайшее время. Вот так сложилось, что мне посчастливилось быть участником коллектива, создававших первый том, посвященный древнейшей истории. Мы писали авторы нашего тома от палеолита, от зера, до V века, до конца периода весен и осени, Чунцю. Это время жизни Конфуция, скажем.
Угу. И вот да. Этот у нас здесь сейчас в студии, этот первый том, и он огромный. Там сколько страниц? Это
вот, там почти 1990 с чем-то. Да, тысяча не дотянуло, но дело же в конце концов не только в объеме, но и в качестве, в содержании. Конечно. Вот. И если говорить о нем, то сам проект стал возможен благодаря инициативе нашего старейшего синолога Сергея Леонидовича Тихвинского. Uh-huh. Да, напомню, что он 1918 года рождения и сейчас здравствует, дай бог ему здоровья. Вот, и под его все тома выходили и выходят под его бдительным контролем. Вот. А первый том создавали два научных коллектива. Он локализован было в Новосибирске, где у нас существует Новосибирский научно-исследовательский институт археологии и этнографии Сибирской академии наук, которым руководит Анатолий Пантелеевич Деревянко. Он же автор и большого раздела по палеолиту в этом томе. Вот. А наши два коллектива, соответственно, Новосибирский и Московский, там и в московском коллективе у нас было ядро составляли два человека. Руководителем является Дег Витальевич Диапик, профессор кафедры истории стран Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии, Институт стран Азии, Африки при МГУ. Ну и ваш покорный слуга. И, кроме того, безусловно, нам помогали наши ученики, наши студенты, аспиранты, молодые ученые, которые писали и тему курсовых работ, дипломов, диссертаций. И надо сказать, что такая же ситуация и в Новосибирске, где научно-исследовательский институт поддерживает тесные связи с восточным кафедрой восточных языков Новосибирского государственного университета. И археологи, сотрудники института научно-исследовательского одновременно работают и в качестве преподавателя имеют возможность наделять своих студентов темами. И таким образом мы работали в рамках таких научных проектов. Да, это как раз и позволило и нашему коллективу, и новосибирскому охватить достаточно большое количество тем, да, поднять вопросов, обработать очень большой массив информации.
Ну, то есть теперь тема возникновения государства на территории Китая достаточно хорошо проработана, и на русском языке, слава богу, есть информация по этому поводу, так скажем, самая такая последняя и достоверная, да. То, что мы имеем сейчас наука. Давайте, наверное, уже переходить к сути, к тому же, какое сейчас имеется представление. И поскольку, ну, вот я когда готовился к этому эфиру, для меня тоже это было сложно, я попытаюсь изложить так, чтобы было понятно. Тут важный момент, да, что есть... Поправляйте меня, если я буду неправ. Есть важный момент. Это географическая именно вот эта локализация. Это восточная часть Китая, которая примыкает туда к океану, к морю. Вот. И там есть такая большая-большая такая котловина, равнина. Вот эта вот Великая равнина. Правильно я называю?
Ну, можно, да, чуть-чуть подкорректировать, но общая идея схвачена верно.
Она окружена так какими-то не очень высокими горами, но, в общем, это такая достаточно замкнутая, в общем, котловина, да, в которой, собственно, все и варилось.
Ну, можно сказать и так, только, конечно, требуется некоторое уточнение. Угу. Да, речь идет об историческом регионе Восточной Азии.
Да.
Поэтому, когда мы говорим вот об этой части света, даже наверное, вы заметили, что слова «Китай», «древнекитайский», «древнекитай» мы почти не употребляем. Потому что есть большое противоречие. Мы смотрим на современную карту. КНР — огромная страна, включает в себя территории, которые входят в различные исторические регионы. И одна из наших задач, собственно, и заключалась в том, чтобы корректно отделить исторический регион Восточной Азии, где и происходили вот эти исторические, этнические процессы, которые и легли в основу формирования китайской цивилизации, если это так можно сказать. Поэтому, еще раз повторю, речь идет о Восточной Азии. И если говорить о географии, то этот регион то получил название такой двуединого исторического региона. Дело в том, что он состоит из двух частей. И северная часть — это, соответственно, нижние участки бассейна реки Хуанхэ и средние его участки. Они находятся в зоне умеренного климата. Это очень важно, да, в данном случае. А вот южная часть, которая непосредственно примыкает к нему и которая почти не имеет ландшафтных границ, то есть не разделена, да, ландшафтно, это, соответственно, нижние и средние участки бассейна реки Янцзы. И вот нижние и средние участки Хуанхэ, нижние и средние участки Янцзы, а также полуостров Шаньдун на востоке и образовывает очертания этого исторического региона Восточной Азии. Соответственно, те земли, которые сейчас находятся к северу от Великой Китайской стены, они находятся в совершенно другой ландшафтной зоне. Это уже лесовое плато, степь, полупустыни, пустыни, центральной, восточной части Центральной Азии. А на юге это хребет Нанлин, или хребет «Пять хребтов», там уже территория провинции Гуандун, Гуанси, бассейн реки Жемчужная или Сидзян. Это уже исторический регион Прото-Юго-Восточной Азии, он по климатическим, культурным особенностям и так далее изначально тяготеет к тем землям. Поэтому одна из наших задач действительно заключалась в том, чтобы четко очертить границы этого региона, и наш раздел в первом томе, собственно, им и посвящен. А дальше речь шла уже о внутреннем районировании. И вот здесь надо сказать, что когда мы вот говорили о том, чем же современное представление отличается от традиционных и начала 20 века, то я не упомянул о том, что господствующей концепцией являлась такая имперская модель, да, или, говоря научным языком, моноцентрическая, или, говоря еще более научным языком, нуклеарная теория. То есть на протяжении тысячелетия считалось, что центром китайской цивилизации является только средняя часть бассейна Хуанхэ, и там зарождается очаг цивилизации, который постепенно на протяжении всей китайской истории, вплоть до настоящего времени, так вот, как лучи солнца, расходятся в разные стороны и озаряет своим светом темные головы вот, черноголовых варваров. Теперь и надо сказать, что первые как бы сигнал о том, что пора от этого отказываться, он прозвучал еще в 20-30-е годы, когда в науку вошло вот новое поколение китайских ученых, о которых я говорил. Они были выходцы из разных районов, в первую очередь многие из района Шанхая, да, из как раз низовьев Янцзы, это вьетские земли царства Юэ, и как раз для них идея не моно, а полицентризма была крайне важной. Они огромное количество усилий приложили для того, чтобы обосновать, что и южные центры тоже на равных участвовали в формировании китайской цивилизации. А в 80-е, 90-е годы представления накапливались, и вот в 90-е годы, надо отдать должное, у нас есть предшественник, это санкт-петербургский ученый Марина Евгеньевна Кравцова, которая еще в те годы в своих работах по истории китайского искусства и культуры, проработав огромное количество материала, тоже исходила из концепции полицентризма, и это, собственно, образовало основное содержание ее работ. И вот в настоящее время это уже ни у кого не вызывает сомнения, да, и если говорить о каких-то качественных, таких фундаментальных революционных изменениях в представлении о прошлом Восточной Азии, то это еще и идея полицентризма, когда выделяются отдельные исторические районы, мы их называем историко-культурные зоны. И вот сейчас материалы археологические, исторические позволяют проследить историю и каждого из этих районов, и историю их взаимодействия между собой.
Давайте я упрощу вот прям до нельзя, до вот, да. вот совсем сильно все упрощу. У нас есть вот эта вот долина в восточной части современного Китая, это же Восточная Азия, регион Восточной Азии, который есть который сам по себе, вот эта долина, делится на две важные зоны. Севернее — это долина реки Хуанхэ, там умеренный пояс, и там живут сино-тибетские, ну вот как где мы встречаем это, в неолите, представители сино-тибетских языков. А на юге этой же долины, которая ничем не разделена, это долина реки Янзы, и там живут представители аустрических языков. Вот. И вот, собственно, их взаимодействие и порождает, собственно, самый интересный сюжет возникновения первых государств в Китае. И вот про это мы поговорим уже после новостей. Это программа «Родина слонов». Никуда не переключайтесь, вернемся после новостей.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз доброе утро. Это программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Марк Юрьевич Ульянов, и мы говорим про Древний Китай, про то, как мы его удревнили за последние там, 20-30 лет. Я уже вкратце описал вот эту ситуацию, статически ее описал. Регион Восточной Азии, чуть севернее Хуанхэ и там сино-тибетцы, чуть южнее там субтропики и там аустрические языки. И вот как они взаимодействуют, это самое интересное. Давайте вот с чего. Раньше казалось, ну, прям вкратце скажем, раньше нам казалось, что все государство и вся вот эта цивилизация возникла именно там вот севернее, в долине реки Хуанхэ. Ничего не путаю, да. Вот. И оттуда все начало расползаться. Но сейчас мы как бы эту конструкцию можем усложнить. Давайте с какого момента мы начнем? С 5-6 тысячелетия до нашей эры, когда вот приходится...
Ну, наверное, стоит говорить, да, о середине 6 тысячелетия, но я должен оговориться, что удревнили не мы, а все-таки китайские ученые-археологи, которые предоставили нам новый материал. А действительно, и второй момент, который нужно обратить внимание, то, что действительно сейчас в силу вот всей этой описанной нами ситуации усложняется представление о Древней Восточной Азии, и в голове действительно приходится держать много новых фактов, названий тех же историко-культурных зон, языковых семей и названия культуры и так далее. Но ничего не сделаешь, наука так развивается, да, и ее усложнение — это естественный ход развития научных представлений. А если говорить действительно о середине шестого тысячелетия как такой поворотной дате в истории Восточной Азии, то здесь на эту дату накладывается сразу несколько очень важных событий и процессов, связанные с изменениями окружающего ландшафта и приходом носителей других языков. Если говорить о вмещающем ландшафте, то середина шестого тысячелетия — это время, когда, опять же говоря, научным языком заканчивается эпоха трансгрессии вод Мирового океана, начинается регрессия. О чем идет речь? Да, после таяния ледников уровень воды повышается, а вот уже к шестому тысячелетию она начинаются обратные процессы, и уровень воды понижается. Почему так важно для Восточной Азии? Потому что там, где сейчас расположена Великая Китайская равнина, в это время возникает Великий пролив, да, и который отделяет полуостров Шаньдун от линии гор Тайханшань к северу от Хуанхэ и Суншаньское Нагорье к югу от Хуанхэ. И вот это важнейший элемент геоморфологии того времени, который отличает его от нашего времени.
Там возникает такой залив, типа языка такого, да, который внедряется.
Да, очень большой, и вот с этого времени он уже начинает постепенно затягиваться. Но очень важно, что существует огромная береговая линия, да, которая такой дугой соединяет северные и южные районы. Южные районы — это с запада, тянутся с востока на запад, примерно вдоль русла современной реки Хуайхэ, да, потом она поднимается на север, пересекает тогдашнее устье Янцзы, тогдашнее, извините, устье Хуанхэ, поднимается на север, где-то в районе Пекина современного, изгибается и идет снова на запад. Огромная дуга. И вот этот пролив, и вот эта дуга и стала зоной расселения австрийских народов и контактов между ними, потому что морское пространство объединяет юг, север и так далее. И вот здесь можно перейти уже к этнолингвистических представлениях. Надо сказать, что в основе лежат представления современных лингвистов. И то, что они есть, это огромное благо для людей, которые изучают археологический материал, потому что у нас появляется некая теория об расселении древнейших народов и их взаимодействии между собой. А мы уже смотрим археологический материал. И вот что получается, да, почему вот середина шестого тысячелетия такая важная дата? А население субтропиков, южных районов относится, да, к австрийской праязыковой семье. Аустра — это юго-восток, как Австралия, Австрия и так далее. И вот эта австрийская праязыковая семья, это, ну, имеет свой аналог. Скажем, на севере у нас есть алтайская праязыковая семья, предки тюркских, монгольских, корейцев и японцев. Здесь это австрийским народам относятся аустро-азиаты, это нынешние вьетнамцы, скажем, и кхмеры, да, то есть вьетмонгская языковая семья и монгхмерская, извините, да. А дальше у нас есть аустронезийцы, это жители островной части Юго-Восточной Азии, тайваньский гаошань, например, филиппинцы, да, население Индонезии, Малайзии и южной части Вьетнама современного, Чама. Это аустронезийцы. А дальше к австрийским народам, безусловно, и, наверное, важнейшую вот для нас, для истории Восточной Азии, образует хмонг-миенская группа языков, или, если говорить на современном китайском языке, мяо-яоская. Да, это жители средней части или средних участков бассейна реки Янцзы, которые непосредственно участвовали вот в этих этнических контактах с пришедшими сюда предками, непосредственно предками китайцев, синотибетцами.
И тут, мне кажется, важно отметить, что это другая языковая семья, которая не относится к китайскому, и не в, ну, то есть китайский происходит от синотибетского как раз, а не от австрийского.
Да,
это другие языки, другие народы, другой культуры.
Совершенно точно. Вот и вместе с паратайскими языками, да, это и есть то, что называется австрийскими народами и австрийскими языками. А синотибетские языки, они принадлежат действительно к другой группе языков. У них иной строй, иная грамматика, фонетический строй и так далее. Это, вот, я думаю, лингвисты очень хорошо расскажут. И вот по нынешним представлениям, я сейчас имею в виду концепции, которые были сформированы Сергеем Анатольевичем Старостиным. Сейчас развиваются группа его учеников и последователей, во главе которых стоит Георгий Сергеевич Старостин. Да, речь идет о истории синотибетских языков и о том, представление о том, что автохтонными для Восточной Азии являются австрийские языки народа, а вот синотибетцы, они пришли откуда-то из северо-западных районов.
Угу.
И самые ранние участки, куда могли прийти носители синотибетских языков в Восточной Азии, это верховье реки Хуанхэ в районе современного города Ланчжоу, так называемый Ланчжоуский аграрный очаг, да, это провинция Ганьсу, там, да, соответственно, между Тибетом, Тибетским Нагорьем и вот П-образным изгибом реки Хуанхэ. И приходят как раз носители этих языков вот в самую середину шестого тысячелетия, и начинается их расселение в Восточной Азии. И здесь еще один важный фактор, который надо учитывать, это изменение климата, которое происходит. Uh-huh. Изотерма, которая отделяла зону умеренного климата на севере и субтропиков на юге, она примерно с этого же времени и несколько опускается на юг. То есть происходит что, да, мелеет пролив, меняется климат, да, и вот новый народ приходит, и для него складываются очень благоприятные условия, потому что носители этих языков, они жители умеренного климата, их основная монокультура — это проса, да, они вот занимаются просоводством, а австрийские народы, все практически без исключения, это рисоводы, да, это основная монокультура, основной злак субтропической, тропической, субэкваториальной и так далее районов. Да? И вот этот момент тоже очень важен. И с этого момента начинается история, с одной стороны, расселения синотибетцев на севере Восточной Азии, и с какого-то момента более позднего это история контактов и взаимодействия между аустрическими народами и синотибетскими. Вот. И надо сказать, что синотибетцы расселяются в разных направлениях. Да? На западе у нас появляются тибетцы постепенно, да, осваивается uh-huh. Тибетское Нагорье. А вот на восток идет восточная группа носителей синотибетского языка, которые и станут предками нынешних китайцев, да, хуася, вот такой uh-huh. термин есть. А еще одна группа, что очень интересно и важно, идет на юг. И действительно есть, появляются, да, у нас тибето-бирманские языки и вот часть северян, которые адаптируются в жизни субтропиками, заселяя сычуаньскую котловину, идут дальше на юг, уже в начале нашей эры заселяя территорию Бирмы, да, Мьянмы современной. И бирманцы — это тоже в этом плане, вот, говорящие на тибето-бирманском языке, являются потомками вот тех, кто пришел в верховье Хуанхэ в середине 6-го тысячелетия.
А хорошо, давайте, если вот мы говорим теперь, мы понимаем, да. что синотибетцы, которые стали предками современных китайцев, ну, и китайского языка, да. они пришлые люди в этом регионе, они пришли туда, так в более северную туда часть, про которую мы говорили, в умеренном климате, и начали там расселяться. В этот момент там уже жили представители аустрических языков, и у них там уже была какая-то своя культура, которая по-своему развивалась. Вот что мы там застаем в этот момент в середине,
это, ну, в шестом тысячелетии? Это тоже очень важный вопрос. Ну, всем хорошо известна история, древнейшая история Западной Азии, Северо-Палестинский регион, да, где существует первичный очаг земледелия и связанный с натуфийской культурой. Угу. Южный Китай, бассейн реки Янцзы, также является современным представлением одним из таких первичных очагов, там зарождается рисоводство. И самые ранние культуры сейчас относятся, или памятники даже, Сянь-Жань-Дун, например, к 10-му тысячелетию до нашей эры, это вот на западе Нижний Янцзы. А уже где-то в 9-8 тысячелетии на Средней Янцзы появляется уже настоящая долговременная культура Пэнтоушань, да, где вот следы рисоводства и очень сложных поселений, они отчетливо видны. И вот
Там, да. независимо, да, от нашей Передней Азии, там возникает свое производящее хозяйство, вот это то, что называется, да. неолитическая революция, от которой сейчас более-менее отказывается, но тем не менее, чтобы понятно было.
Совершенно точно, причем важно, что это происходит примерно в одно и то же историческое время, поэтому теория конвергенции, она еще не устаревает в этом плане. Угу. И действительно, к началу 10-го, в 9-м тысячелетии в южной части, да, Китая происходит достаточно интенсивно и быстро переход к производящему хозяйству, да, к рисоводческой культуре.
А что по части археологических культур, да, что мы умеем? Я про шлифованные да. камни, я про керамику.
Ну, безусловно, да. Вот особенно, ну, у нас всегда были находки где-то начиная с 7-6 тысячелетия. И вот в классические учебники вошел материал, скажем, о культуре Хамду, который хорошо всем известен. Но в настоящее время раскопки буквально последнего десятилетия позволили значительно удревнить начало этого периода. И сейчас и в районе озера Тайху, да, культура Шаншань, например, и вот я уже назвал памятники Сянь-Жэньдун, Пэнтоушань. Это уже 10-е, вот это 8-е тысячелетие, промежуток. И что там есть, да, рисоводы, они, для них характерно отсутствие мобильности, да, это рисоводческие многослойные деревни, в это время они появляются еще в предгорьях, в долинах небольших рек, потому что освоить долины больших рек — это очень сложная задача, и это становится посильно лишь со временем, да, но вот эти деревни, они уже достаточно сложно организованы, это полуземлянки, дома округлой формы, тоже, да, вспоминаем классический Восток. Угу. Это сельскохозяйственный комплекс рисоводства, сопутствующая культура, потом, безусловно, это птица, это домашняя свинья, и достаточно сложные вот, и комплексы каменных орудий и керамические комплекс, ого-го, какой сложный. Угу. Да, действительно, каменные орудия у нас и шлифованные топоры и тёсла самых разных форм, включая уже плечиковые топоры. И если говорить о керамике, то вот для этих культур характерен достаточно высокий уровень и производства, и очень сложные керамические формы, например, есть и чаши на поддонах появляются, да, скажем, это уже столовая керамика. Это появляются и достаточно сложные крупные тарные сосуды, ну и так далее. Вот, и у нас есть, что еще, что очень важно, да, это набор сакральных символов, которые относятся тоже к этому времени и которые для южан оказываются очень устойчивы. Например, вот любимый сакральный символ — это восьмиконечная звезда или восьмилучевая звезда, которая будет встречаться на памятниках вплоть до 3-2 тысячелетия, а по некоторым таким прикидкам, возможно, вошло и в самую раннюю из известных иероглифик, прочитанных, да, надписях на гадательных костях в качестве тоже такого сакрального знака в жреческой оракульной, да, записи. Вот, то есть и духовная жизнь, вот, и материальная культура, этого, начиная с этого времени, известна уже достаточно хорошо.
То есть мы очень сильно удревнили вообще историю Китая. Если мы раньше говорили, там, ну, начинали ее с возникновения государства Шань, поправьте меня, если я ничего не путаю, которое произошло там где-то в районе 1300 года до нашей эры, то теперь мы знаем вот все эти неолитические культуры, которые были в субтропиках, вот в этой южной части региона Восточной Азии. И причем мы можем это соотносить именно с Западной Азией, да, то есть все точно так же, как в Шумере, да. Это, во-первых, субтропики, во-вторых, это неолитическая цивилизация. В-третьих, что важно, там уже начинает возникать письменность до возникновения государства. Это вот это тоже точно так же недавно еще выяснили про Переднюю Азию, и вот теперь мы выясняем, что в Китае это то же самое. Вот про это расскажите.
Да, видите, речь действительно идет, вот, уже из этого перечисления видно, насколько меняются представления о Древней Восточной Азии сейчас, да, о древней китайской истории. Ну, надо сказать, что когда я говорил о возникновении земледелия на территории Восточной Азии, то это не только юг, потому что земледельческие памятники находятся на севере, да, и к югу от Пекина тоже есть несколько ранних погребений, где явно атрибутируются земледельцами и, может быть, северными группами аустрических народов, может быть, какими-то другими, пока это еще остается загадкой. А так, действительно, вот нужно выделить два больших этапа — догосударственный и государственный. И действительно, если говорить о государственном периоде, то согласно устоявшимся представлениям, первое государство, опять же, все хорошо помним из учебников, это Шан-Инь. И если говорить о его последней столице в районе города Аньян, то это около 1300 года. И вот в настоящее время, ну, где-то уже вот с 90-х годов, ученые все больше и больше склоняются к мнению, что Шан на самом деле не первое государство Восточной Азии, а это последнее государство определенного исторического периода, которое не начинает вот эту линию государства, а которое завершает последовательность ранних государственных образований. А согласно археологическим изысканиям и вот их интерпретации историками-археологами, все-таки первое государство, да, уходит сейчас где-то в середину 3-го тысячелетия, и у нас есть три центра. Один самый развитой — это район озера Тайху на Нижней Янцзы. Это между Шанхаем, Суджоу, Ханчжоу. Может быть, кто-то сориентировался. Вот этот район.
Да? Но это в любом случае в южной части Восточной Азии, вот там, где субтропики.
Да, нижняя.
И там, где процветали аустрические именно языки.
Да, да.
Не сино-тибетские.
Совершенно, совершенно точно. Еще один центр менее интенсивного развития, связанный с ним на Средней Янцзы, где жили родственные народы, но относящиеся к другой, да, языковой группе. И к северу вот Шаньдун тоже вот, образовывали такой треугольник. Да, и эти земли, что нужно отметить, находятся или локализованы в зоне субтропического климата, и это очень важно, поскольку сейчас мы можем действительно синхронизировать исторические процессы в западной и восточной части. Мы помним, что и в западной части, в Старом Свете, да, государство возникает именно в субтропической зоне Египта и нижняя часть Месопотамии, а уже потом, развиваясь, постепенно переходит в зону умеренного климата. Вот так же и здесь, да, всегда вызывало недоумение, как же Шан, которая локализована, да, в умеренном климате, может быть первым государством. Теперь все стало на свои места, да, у нас есть вот первое государство в субтропиках. И, собственно, вот этот район к югу от озера Тайху, да, культура Лянчжу, извините, да, или вот памятник Мудзяушань, простите, да, вот, дали потрясающие раскопки, они сейчас хорошо известны, это огромнейшая городская стена, там это платформы, на которые, да, были расположены дворцы, это погребальные комплексы жрецов, погребальные комплексы царей и совершенно колоссальный набор атрибутов высшей власти из нефрита. Да, вот раньше все это по частям как-то входило в науку, сейчас это собрано вместе. У нас в первом томе есть раздел, мы специально сделали его большим, наполнили картами, схемами, картинками, для того, чтобы уже не было сомнений, что вот первое государство где-то здесь появляется.
Ну, у нас осталось немного времени до конца вот первой части нашего разговора. Понятно, что мы не сможем всю весь неолит и бронзу охватить за одну программу. Мы об этом заранее договорились. Но давайте хотя бы начнем вот говорить про эти первые государства на юге региона Восточной Азии, которые возникли. А как это все выглядело? Какое это было общество? Что там вот мне как раз очень письменность интересна, потому что она там самобытно же возникла тоже.
Да, конечно, так сложилось, что вот эти субтропические районы, это достаточно большая площадь. Не нужно думать, что это какой-то один такой угол. Да, нет, это достаточно большая площадь. Она включает в себя и южную часть Великой Равнины, и Нижнюю Юнзу, еще раз повторю, да, и Среднюю, и часть Шаньдуна.
Как я уже упоминал в начале программы, это огромный регион. Он по размерам нисколько не меньше, чем вся вот эта наша Передняя Азия, на которую
прямо так, совершенно точно. И здесь мы имеем свидетельства, да, и ранних городских поселений. И вот то, о чем вы сказали, наверное, самое интригующее, самое интересное, это следы дошанской письменности. Угу. Всем хорошо известны надписи на гадательного характера на панцирях черепах и костях крупных животных шанского времени, 1300-й до нашей эры. Так вот, уже давно, еще в 20-30-е годы находили единичные образцы надписей. Тогда их трудно было атрибутировать и очень трудно было датировать. А сейчас, по мере новых раскопок и нахождения целых архивов, у нас и выстраивается более-менее стройная картина и формирование письменности. Сразу говорю, что эта тема только начинает изучаться, поэтому здесь много, безусловно, спорного. Есть гипотезы, есть концепции, высказываются разные взгляды. Но вот согласно такому опыту нашего коллектива, и результатом наших исследований, можно сказать, что уже к концу пятого тысячелетия до нашей эры складывается определенная форма фиксации текстов сакрального характера. Да, мы назвали его геометрическим письмом. Угу. И это тексты, которые наносились на донья чаш, которые использовались в ритуале. Да, и они представляли из себя либо простые, либо сложные геометрические знаки. Ну, например, там трапеция, да, или трапеция с вогнутыми краями, дуги. И в их разнообразии, например, сомкнутые дуги, разомкнутые дуги, mm-hmm. двойные, тройные. И вот на этих донях мы видим их комбинации. Да? Причем, поскольку это сакральная коммуникация, а вот ни в коем случае не бытовая, то эти знаки просто накладывались друг на друга, потому что предполагалось, что те духи или божества, которым они адресованы, они их прочитают. И вот это первые находки памятник Хоудзяджай.
И это важно. Вот, кстати, вы отметили, что это... Да. Я просто хочу акцентировать на этом внимание, что это именно сакральные надписи. То есть мы-то привыкли к чему? Ну, сейчас постепенно разрушается это представление о том, что письменность возникает, во-первых, тогда, когда уже есть государство, которым нужно управлять, когда есть большое хозяйство, которым нужно управлять, и для, в помощь в управлении возникает письменность. Здесь мы видим другую картину.
Совершенно точно. То, что вот те представления, которые вы описали, они восходят к XIX веку, когда европейские ученые, и не всегда ученые, да, а вот те, кто отбивали голову статуи и поставляли их в европейские музеи, они исходили из ситуации уровня развития науки своего времени, и одной из ее характерных черт — это было наличие крупных империй, да, и колониальных империй, которые охватывали весь мир, например, да, и просто крупных европейских держав. И эти взгляды накладывались друг на друга, заставляли ученых определенным образом интерпретировать материал. Ну и кроме того, сам характер находок действительно на Ближнем Востоке храмы выполняют важную хозяйственную функцию. А сейчас и там есть более ранние надписи, которые говорят о другой природе письма. Но вот то, что мы имеем в Восточной Азии, оно позволяет поставить вопрос ребром в настоящее время и заявить, что письменность, да, появляется не из-за хозяйственных нужд, а это крайнеугольный камень фактически всей, да, вот нашей предшествующей науки, а именно из нужд сакральной коммуникации. Да, и не случайно и на Ближнем Востоке их все-таки находят на территории храмов или храмовых хозяйств. Да, а здесь это тоже вот памятник Шуаньдунь в уезде Бэнбу, провинция Аньхой, простите меня, да, в центральной части течения реки Хуайхэ, это юг Великой Китайской равнины, там целый архив, это 600 с лишним таких чаш с надписями, 600 с лишним, и это история памятника, это уже 4000 лет для нашей эры, и там 30 с лишним слоев, да, это такие склоны холмиков, на которые стояли храмы, и история насчитывает порядка около 400-500 лет существования. И вот очень кропотливо, мучительно, долго и медленно, в основном усилиями Дага Витальевича Диапика, была восстановлена и планировка этих храмов, и, собственно, ритуальная практика, которая была связана, видимо, с начертанием, да, каких-то мантических формул на этих чашах, вопрос, ответ, их ритуальное разбиение, есть следы пробивки доньев, да, металлическим, может быть, или каким-то, да, и их скатывание по этим склонам от площадки, где расположен храм, вниз, и вот прочитывание ответа оракула.
Отлично. Напоминаю, что это была программа «Родина слонов». Сегодня в гостях у нас был Марк Юрьевич Ульянов. Мы начали разговор о том, что современная наука знает про историю Китая, про историю региона Восточной Азии, который сейчас выделяется, о том, что, насколько сильно изменились наши представления, что мы теперь знаем гораздо более древние не государства, а такие протогосударственные образования и цивилизацию, собственно, протоцивилизацию этого региона. Вот, мы продолжим в следующей программе. Это была программа «Родина слонов». До встречи в следующую субботу. Меня зовут Михаил Родин. Пока.